Если бы был ад, сначала я думала, что в принципе жизнь бесконечная в колонии могла бы сойти за ад. Но сейчас я понимаю, что вот жизнь в Окрестино, если ад есть, то я бы назвала это адом.
На Окрестино это страшно.
Окрестино это страшно. Ты заезжаешь в чем есть, и нет возможности ни поменять белье, ни помыть голову, ни элементарно почистить зубы. Когда это 10 суток продолжается, то еще можно пережить. А если 60 суток? Как мужчины по 100 суток сидят?
Мужчины по 100 суток сидят.
Я находилась
в кабинете оперативника Ленинского РОВД Минска Саковича. В кабинет ворвались люди с видеокамерой и требовали от меня так называемого покаянного видео.
Они попытаются провести через сутки, через какие-то уголовные дела большинство людей, которые против. Это мера запугивания.
Это «Архипелаг Белак». Новый подкаст белорусской службы «Радио Свобода» про то, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. В 7 частях мы пройдем через все круги ада карательной системы режима Лукашенко. Задержания, сутки, следствия, домашние аресты, химию, этапы, колонии, тюрьмы и жизнь под надзором после освобождения. В этом нам помогут бывшие политзаключенные, бывшие силовики, правозащитники, а также нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. В этой части мы проведем вас через первый и второй круги ада. Задержание, насилие в кабинетах ГУБОПИКа и КГБ, пыточная на Окрестино.
Архипелаг Белак. Первый круг ада. Задержание, насилие в кабинетах ГУБОПИКа и КГБ.
На начало февраля 2024 года правозащитники Центра «Весна» зафиксировали около 55 тысяч случаев репрессий с начала избирательной кампании 2020 года. За этот период по политически мотивированным уголовным делам осудили не менее 4500 человек. Около 1500 человек из этого списка – политзаключенные. Реальное количество политических заключенных может быть большим. По оценкам ПАСЕ, от 200 до 500 тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну в результате политических репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года. На свободе после отбытия срока или после побега около 1400 бывших политзаключенных. По количеству политзаключенных на количество населения Беларусь сейчас опережает Иран и Венесуэлу.
Ты, молчать будешь или что? Отвечай, на четко поставленный вопрос.
Спят там все на полу. Всегда в камере есть бездомный, скажем так, человек в не лучшем состоянии. Я зашла, сразу мне сказали, что вши. В итоге я ими заразилась очень сильно. Бельевые вши, обычные вши. В душ там не водят. То есть вот 30 суток я была без душа. Передач нет, что вообще очень... Там нет ни зубных щеток. То есть мы чистили зубы ватой, смоченной хлоргексидином.
Так описывает тюрьму на Окрестино в 2023 году бывшая политзаключенная по делу студентов Анастасия Булыбенко, которая прошла СИЗО КГБ, Володарку, женскую колонию в Гомеле, а потом снова попала на Окрестино, где пережила, как она говорит, ад. К ее рассказу мы еще вернемся, а сначала про атмосферу, в которой живет большинство белорусов после мирной революции 2020 года. Тревожный чемоданчик, заранее приготовленные доверенности, распоряжение родным на случай ареста – это реальность, в которой каждый день живут многие белорусы после мирной революции 2020 года. Как журналистка Янина Мельникова, которая очень долго не хотела уезжать из Беларуси, но была вынуждена уехать летом 2023 года.
На выпадок, коли затрымаюсь, на самом деле, это были такие досыть...
На случай, если задержат, на самом деле у меня были достаточно обычные вещи. Понятно, что это белье, зубная паста, щетка, мыло. Я понимала, с одной стороны, что я это собираю, но это может не попасть ко мне, потому что я знала, что в большинстве случаев людям просто не дают возможности взять это с собой в камеру. Для меня было очень важно, чтобы главное ко мне попало – это инсулин, безусловно, потому что я диабетик, и лекарства мне жизненно необходимы.
Эти леки мне жизненно потребны.
В современной Беларуси за решетку может попасть каждый и каждая в любой момент. Причина – старое фото с бело-красно-белым флагом, неосторожный комментарий, $20 доната, пожертвованные 3 года назад на помощь пострадавшему, подпись «Не за Лукашенко» во время предвыборной кампании, белорусский язык, случайно оказаться не в то время, не в том месте, донос, принадлежность к какой-либо социальной группе. Представитель инициативы бывших силовиков «Белпол», бывший сотрудник уголовного розыска Владимир Жигарь, говорит о желании властей наказать, провести через места несвободы всех, кто участвовал в протестах.
Посадить всех, наверное, они не смогут, потому что у них нет на это банально мест в тюрьмах и в лагерях. И найти всех невозможно. Это не 150, 200, там, 300 тысяч человек. Это как минимум более 2 миллионов людей. Ведь они идут постепенно от самых активных, волонтеров, активистов. Потом они уже доходят до просто людей, которые просто отдавали свой голос в рамках закона, в рамках имеющейся конституции. Они отдавали свой голос не за Лукашенко. Любое инакомыслие приравнивается к предательству. И они, конечно же, будут стараться по максимуму пересажать людей, так как всегда, провести их через ИВС. Это месть Лукашенко за то, что его отвергли в 2020 году.
Силовики могут прийти домой, могут забрать с работы. Чтобы парализовать волю задержанного, с самого начала к нему применяют насилие. Про свое задержание рассказывает бывшая политзаключенная, бывшая волонтерка телеграм-канала «Водители 97%» Анна Вишняк, которая отбыла срок 2,5 года в гомельской женской колонии номер 4.
Пришли на задержание, 40 минут звонили в дверь, потом я с балкона увидела, что они несли какой-то агрегат достаточно большой. Я подумала, что, наверное, будут выламывать, поэтому лучше открыть. Меня с ноги толкнули ногой в солнечное сплетение. Я на несколько метров отлетаю. Они, конечно же, быстро заходят, начинают собирать технику.
Почему силовикам нужно сразу применять насилие в отношении задержанного? Представитель инициативы бывших силовиков «Белпол», бывший сотрудник уголовного розыска Владимир Жигарь, говорит, что порядок применения физической силы четко прописан в законодательстве.
Существует закон МВД, и там есть конкретная статья о применении физической силы и спецсредств, и там четко указано, в каких случаях сотрудник правоохранительных органов имеет право на применение физической силы, спецсредств, оружия. И такая жестокость обусловлена только тем, что это политически мотивированные дела, и никакая жалоба человека не будет рассмотрено, потому что когда посмотрят, по какой причине его задерживали, то все вопросы отпадают. Такова сейчас практика. Это вне закона, это ненормально. Потому что сам сотрудник, он же по большому счету, многие из них, во всяком случае, это люди, скажем, с такой поломанной психикой. Они не очень понимают происходящие процессы вне стен того или иного РОВД. Цель этого – запугать человека, сломить его волю, показать, кто здесь главный, то, попадая в руки к ним, ни на какой закон, ни на какое право, ты уже все не имеешь, вообще ничего. Это все лишнее, это все остается там, за дверями этой машины, автозака, там, микроавтобуса. Ты, попадая к ним, человек уже безвольный, бесправный, и с тобой могут делать все, что угодно.
Анну Вишняк после жестокого задержания повезли на допрос в управление ГУБОПИКа. Это главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Приехали в ГУБОПИК, там Бедункевич. Допрос длился целый день. Допрашивал Бедункевич, допрашивал Белановский и допрашивал Воробей. Вот эти вот трое людей очень... Самые жестокие допросы были от них, потому что они морально давили, издевались всячески, могли поставить стул сверху, сесть на него и спрашивать, нравится ли, чтобы я назвала какие-то имена, еще что-то. А у меня от испуга, я бы даже если бы хотела назвать какие-то имена и была бы не против, но я физически этого делать не могла от испуга.
Как лучше вести себя при задержании, чтобы не вызвать дополнительных пыток, не быть покалеченным, не оговорить себя и других? Совет правозащитницы «Весны» Натальи Сацункевич.
Тут нема одного отказа. Ситуация меняется.
Нет одного ответа. Ситуация меняется, и то, что правозащитники могли советовать в 2019 году, не сработало в 2020 году. То, что советовали в 2020 году, не работает в 2023 году. Каждый человек выбирает для себя, что для него важнее всего. Сохранить ли свое моральное и физическое здоровье, потому что сейчас существуют реальные угрозы, или сохранить свои принципы. Или иметь какой-то баланс между тем, как сохранить здоровье, избежать пыток и избиений, и отстаивать свою принципиальную позицию, требовать соблюдения всех процессуальных документов, например. Это действительно зависит от того, кто задержал человека, где проходит допрос. Мы точно знаем, что когда задерживает ГУБОПИК, к нему обычно относятся очень жестко, сразу избивают человека. Если же вызывают в КГБ или ДФР, там менее жесткое обращение, иногда вообще без физического насилия. Очень хорошо помогает сфокусироваться на дыхании. Вдохните и подумайте о происходящем, постарайтесь немного проанализировать. Также советуют разделить ситуацию на несколько частей. Не просто все плохо и ничего хорошего не произойдет, а посмотреть, что плохого. Да, меня задержали. Где я? Чего от меня хотят? Что мне говорят? Однако не все задержания заканчиваются уголовными делами. И не все задержания заканчиваются избиениями.
И не все затримания заканчиваются избитием.
В квартирах задержанных часто проводят обыск без протокола. В результате может быть не только разгром квартиры, но и украденные деньги и ценные вещи. Обычно никто из пострадавших на это не жалуется. Некому и некуда. И результат понятен. Бывший сотрудник ГУБОПИК, представитель инициативы бывших силовиков «Байпол» Александр Азаров говорит, что силовики знают о полной безнаказанности для них после 2020 года.
Если люди замечают, что у них пропадает имущество, то это говорит только о безнаказанности. Мы видим, что после 2020 года не был привлечен ни один сотрудник так называемых правоохранительной системы за свои злоупотребления, не говоря уже о преступлениях. То есть они поняли, что можно делать что угодно, пытать людей, забирать у них имущество, не составлять процессуальных документов, и им за это ничего не будет. Главное — выполнять роль такого карателя. В ГУБОПИКе вот кто больше всего проявил себя как слуга режима преданный? Это те люди, которые не могли выявить преступления, всегда были на последних ролях, всегда наказывались, находились на взысканиях, и над которым висела угроза увольнения за отсутствие результатов по работе. Вот 2020 год дал им шанс. Они выбежали на улицу разом с Карпенковым и стали избивать людей, показывая свою преданность режиму. И после этого сразу полетели им награды, должности, звания, вот, и они стали уважаемыми людьми. Вот и такие люди сейчас там руководят организацией.
Николай Карпенков, упомянутый Александром Азаровым, с 2014 по 2020 год возглавлял ГУБОПИК – Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. С ноября 2020 года Карпенков – заместитель министра внутренних дел Беларуси, командующий внутренними войсками. В 2021 году он получил звание генерал-майора, с июня 2021 года включен в санкционные списки Евросоюза, США и ряда других стран. Допрошенные в ГУБОПИК люди рассказывают не только о насилии, но и о том, как выглядят офисы ГУБОПИКа. Представитель «Байпол» Александр Азаров продолжает.
Я, конечно, не был в кабинетах ГУБОПИКа с 2020 года, я уволился в 2019 оттуда, но по рассказам очевидцев, кабинеты обычные, как кабинеты во всех РУВД, милиции, других структурах, но они отличаются тем, что там они все завешаны плакатами Путина, российскими флагами, буквами Z, символикой вот российской оккупации.
Задержанного заставляют записать на видеокамеру так называемое «признание». Как это происходит, рассказывает Ольга Горбунова, бывшая политзаключенная, а сейчас представительница Объединенного переходного кабинета по социальным вопросам.
Первый раз, когда они пропоновали записать меня на камеру, это было на революционной 3.
Первый раз, когда мне предложили сняться на камеру, это было на революционной 3 в ГУБОПИКе, в день моего ареста. Я отказалась, они смеялись и угрожали. Пытались все время меня записать, но я сказала, что я не знаю, как они будут это использовать, поэтому ничего не скажу. Видео, которое вышло, это была запись, сделанная на Окрестина. На следующий день или через день туда пришел сотрудник, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома. Я тогда была очень испугана, ничего не ела, почти ничего не пила. Не знала, кто он такой, и сначала не спросила, кто это. Только потом я поняла, что рядом была камера. Я его спросила, кто он такой. Он сказал, что он из пресс-службы ГУВД Мингорисполкома. А потом я сказала, что у меня сейчас нет времени давать интервью, потому что я пытаюсь выжить. И ушла. Но первые мои слова, которые он записал, вышли позже на «Желтых сливах». Сначала он спросил меня, где я работаю. Я сказала, что являюсь сотрудницей шелтера для женщин, общественного объединения Радислава. Потом он спросил, участвовала ли я в массовых беспорядках. Я ответила, что в массовых беспорядках я не участвовала.
Я отказала, что не удельничала в массовых беспорядках. Более жестоко обошлись в ноябре 2020 года с политзаключенным Николаем Дедком. При задержании его сильно избили, в глаза распылили перцовый газ. Насильно заставили сняться на камеру для ролика МВД. После задержания его отвезли в ГУБОПе, где он 4 часа пролежал на полу лицом вниз. Как позже рассказывал Дедок на суде, его избивали дубинкой, били электрошокером по пяткам, угрожали изнасилованием. Правозащитница Наста Лойко была задержана в октябре 2022 года. По информации правозащитной организации «Human Constanta», во время задержания Насту дважды водили на беседы с сотрудниками ГУБОПИК, где один раз ее били электрошокером, а 11 ноября один из сотрудников Центра изоляции правонарушителей на Окрестина вывел ее во двор и оставил без одежды на 8 часов. Представитель «Байпол» Александр Азаров продолжает рассказывать, что силовики делают с задержанными.
При задержании используются полностью экипированные сотрудники спецназа. В основном это СОБР 3214. Эти люди в экипировке, в шлемах, со щитами, в бронежилетах, с оружием, врываются в квартиру человеку, ломают дверь, врываются к нему, валят его на пол, надевают ему наручники, и вот человек находится в состоянии шока. И в этот момент как раз подключаются опера, которые заставляют дать в первую очередь это пароль к мобильному телефону, разблокировать телефон и посмотреть подписки, публикации, чаты и так далее. Человека также, кстати, могут задержать на рабочем месте, это также давление, чтобы все работники, его друзья, коллеги видели, что он в полусогнутом состоянии с наручниками за спиной ведется по коридору перед всеми, а вот его садят в машину, а если это и квартира, то его как раз ведут перед соседями, выводят во двор, все смотрят, вот и человека валят на пол, садятся даже на него зачастую. Вот сотрудники вот этого так называемого спецназа могут по дороге его также обрабатывать, бить в том числе. Мы знаем случай Косинерова, известного анархиста, которому вот по дороге с момента задержания до доставки в ГУБОПИК сотрудники спецназа сломали челюсть. Вот. И такой же человек, обработанный, наполовину избитый, привозится в здание ГУБОПИКа, и ему предлагается сначала добровольно все рассказать. Вот если он уже сломился, подавлен психологически, то, боясь последствий еще более тяжких, чем были до этого, он соглашается и записывает любые тексты, какие ему дают.
Центральный офис Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси расположен в Минске, в бывшем доме вице-губернатора по улице Революционной, дом номер 3. О деятельности этой силовой структуры после 2020 года рассказывает Александр Азаров, который с 2008 по 2019 год работал в ГУБОПИКе, в отделе по борьбе с торговлей людьми.
Вообще ГУБОПИК является главным карательным органом по политическим делам. И была идея Бедункевича создать на базе третьего управления ГУБОПИК центр по борьбе с экстремизмом на примере России. Но Лукашенко почему-то эту идею забраковал. Вот, но они планировали стать центром, а центр по борьбе с экстремизмом – это фактически новая силовая структура, параллельная МВД.
Михаил Бедункевич, которого упоминает Александр Азаров, а раньше Анна Вишняк, это заместитель руководителя ГУБОПИК. Его имя появится и в следующей части подкаста «Архипелаг Белак». Надо ли зачитывать на камеру то, что требуют силовики? А если все же зачитывать, то как и какие знаки можно подать? Советы Натальи Сацункевич из правозащитного центра «Весна».
Все залежит от ситуации, в каком стане вы находитесь.
Все зависит от ситуации, в которой вы находитесь. Часто человеку важно показаться, потому что видео, скорее всего, будет опубликовано, и твои родственники смогут увидеть, что с тобой все в порядке, что ты хотя бы жив, что ты задержан, а не пропал. Часто бывает, что на таких видео люди озвучивают обвинения в свой адрес, и тогда родственники, правозащитники и СМИ могут сделать выводы. Иногда можно увидеть физическое состояние человека, насколько бодрым он себя чувствует или есть ли явные признаки побоев. Необходимо каждому оценить, стоит ли записывать это видео. Бывают случаи, когда вполне вежливо предлагают записать видео, бывают случаи, когда отказаться просто невозможно. Если есть ресурсы отказаться, и вы видите, что ничего плохого с вами не произойдет, то окей. Если вы видите, что лучше записать видео, то лучше записать и сохранить физическое и моральное здоровье. Распространенное мнение людей, журналистов, правозащитников и общества по поводу того, что говорится на таких видео, не воспринимать их всерьез, поскольку очевидно, что они записаны под принуждением.
Видовочно, что все эти видео записываются под примусом.
Белорусская нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич называет видео, снятое под принуждением силовиков, возвратом к сталинским репрессивным практикам.
Власть хочет напугать и унизить, то есть сделать человека неспособным к сопротивлению, даже к мысли о сопротивлении. И как раз покаяние – это один из очень хороших способов. Во-первых, это зрительно. Потому что то, что они там делают в тюрьмах, это не имеет такого видения. Мы ничего не знаем об этом. Ходят какие-то слухи, замалчивают многие, многих родственники просят ничего не говорить. И мы мало чего знаем. А вот покаяние – это такой способ, как бы иллюстрация к тому, что они хотят. К страху, скажем так. Да? Это вот иллюстрация к страху. Потому что вот они видят, что любого человека можно сломать. Мы видели достаточно уважаемых людей, которые имели такой вид. Они не были равны сами себе, они вынуждены были. Честно говоря, никто из нас не был готов к тому, что произошло. Не был готов ни к революции, которую все-таки мы сделали. И потом не был готов к тому, как власть стала мстить. Вот к этому способу унижения, к этой, можно сказать, исторической травме, которую, я думаю, народ не забудет очень долго, не одно десятилетие, поскольку я не могу припомнить, кроме сталинских времен, ничего подобного сейчас не происходит. Тут есть какие-то такие частные расправы, да, вот как в Саакашвили, как там в России с Яшиным и другими, а тут, в общем-то, с тысячами людей. И я думаю, это очень хорошее такое наглядное пособие страха. То, что сейчас к чему привыкли не читать, а картинку видеть. Вот эта картинка есть, нам показывает, вот что будет, что можно сделать с человеком. И я думаю, что это очень такой действенный способ. Я видела одного как бы человека, но вот это покаяние. Лично у меня ничего, кроме сострадания, не было. Но в деревне, когда я была, то вот говорили, гляди, как страшно, как это. И вот они говорили там своим детям, внукам. Для массы людей это пугающее такое зрелище.
Это «Архипелаг Белак», новый подкаст Белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. Мы расскажем вам, как устроен «Архипелаг Белак» изнутри, на чем он держится, какие люди там работают, почему приказу пытают и доводят до смерти политзаключенных. В подкасте вы услышите советы бывших политзаключенных, бывших силовиков и правозащитников о том, как пройти «Архипелаг Белак» с наименьшим ущербом для психического и физического здоровья. Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич видит параллели между архипелагом ГУЛАГом российского писателя и бывшего политзаключенного Александра Солженицына и архипелагом Белагом, как мы его назвали в подкасте.
Конечно, это точное название вы нашли, это так сегодня и есть. Ну, пусть не такой размах, гигантский, страна же другая, мы же маленькая страна. Тут, в конце концов, мы все друг друга знаем, в конце концов, у нас нет ни Магадана, ни Колымы, когда можно куда-то далеко сослать людей и не видеть их. Тут они все будут как бы на глазах. Но сохранился дух, сохранились способы. палачей, да, сохранились их психология, их понимание. И это все Сталин, это все сталинское время. Мы никак не можем изжить это у себя, изжить у себя Сталина, но и вообще человеческая природа оказывается непрочная.
Беларусь – единственная постсоветская страна, в которой сохранились не только методы, но и само название КГБ – Комитет государственной безопасности. В октябре 2022 года его сотрудники задержали Валерию Черноморцеву, исследователя судеб белорусских узников ГУЛАГа и одну из создательниц виртуального музея советских репрессий в Беларуси.
Мне, дарыча, затримливала КГБ, не УАЗик.
Меня задерживал КГБ, а не ГУБОПИК. Все-таки есть немного более интеллектуальные люди, я думаю. Может быть, и ебатьки, но, по крайней мере, не ватники, не настолько отмороженные. Если не считать первого «ложитесь мордой в пол» и застегнутых наручников, ОМОНовцы вскоре ушли, а мы дальше продолжили спокойно с ними разговаривать. Прежде всего, они начали искать так называемые экстремистские материалы, раскладывать различные книги. Они нашли бело-красно-белый зонтик. Я пыталась как-то подготовиться, но сложно вынести из квартиры все, чем я жила 25 лет. Я очень переживала, что вместе с этими якобы экстремистскими материалами забрали книгу Василя Быкова «Стена» с автографом, которую я как раз перечитывала.
Перечитывала книгу Василя Быкова «Стена» с автографом.
Если вас задерживает КГБ, в большинстве случаев это означает, что будет возбуждено уголовное дело. Если задерживают сотрудники ГУБОПИКа, есть вероятность, что это будут сутки, по крайней мере, в начале. В чем разница, когда задерживают ГУБОПИКовцы и КГБисты? Чем отличаются их методы? Что это означает для задержанного? Как вести себя с сотрудниками различных ведомств? Объясняет бывший силовик Александр Азаров.
Это большая разница. КГБ ни разу не показало, что они проводят, допустим, погромы тех же квартир при обыске. Мы не слышали случаев, чтобы КГБ применяло физическое насилие и избивало задержанных. Это в структуре Лукашенко белые воротнички. Это такие люди, которые могут угрожать, но без применения физического насилия заставлять людей под угрозами делать то, что им необходимо. Вот. Они больше хитрые и придумывают различные оперативные комбинации для достижения своих целей. А ГУБОПИК — это мясники, можно так сказать, которые засучивают руки, по локоть в крови и работают.
Обычно на следующий день после задержания суд назначает административный арест с формулировкой «мелкое хулиганство» или «распространение экстремистской информации». По мнению правозащитников, в решениях судов Минска часто пишут приблизительно одинаково. Пришел к зданию РОВТ, нецензурно ругался, размахивал руками, провоцировал сотрудников правоохранительных органов. А вот в регионах суды за мелкое хулиганство – единичные случаи. Самый распространенный приговор – 15 суток, который превращается в 15 дней пыток в нечеловеческих условиях. Представитель инициативы бывших силовиков «Белпола» Владимир Жигарь, который одно время работал в изоляторе временного содержания Мозырьского РОВТ, объясняет, почему с 2020 года самые ужасные условия создаются именно для суточников, а не в следственных изоляторах.
Я некоторое время работал ИВС, и могу сказать, что в то время лицо, содержащееся в ИВС, никаким пыткам или каким-то жестким условием не подвергалось. Человек приходил, его приводили в ИВС, ему давалось постельное белье, трехразовое питание, любая жалоба человека, достаточно внимательно рассматривалась. Но опять, это обычный человек, пускай там это может быть административный правонарушитель, либо это человек, находящийся под следствием по тому или иному уголовному делу. И другое дело, это когда мы говорим о людях, которые имеют отношение к политическим статьям. Их жестко принимают. И остальное время, которое они находятся в ИВС, это тоже достаточно такое тяжелое время. И это делается абсолютно целенаправленно. Когда-то мы делали расследование по этому поводу и конкретно касались Гомельского ИВС. И там конкретно сотрудники именно надзорного органа, который смотрит за тем, как исполняются законные права и обязанности человека в изоляторах временного содержания, говорил о том, что политическим необходимо устроить максимально некомфортные условия. То есть это и перенаполнение в камерах. Представить до 2020 года, что в ИВС переполнение, это было кошмар, потому что так было невозможно. Если в ИВС были переполнения, то организовывался спецэтап, и людей вывозили максимально или в разные ИВС, либо в СИЗО. Но это все не касается, все правила, законы, нормы, установленные в ИВС, не касаются политических.
Если решение суда сутки, то в ИВС для них должны быть созданы самые комфортные условия, только на 180 градусов повернутые. Ароматы, уборка хлорка и так далее. В рамках действующего законодательства, безусловно, но вместе с тем, бомжи, кончи, чтобы они понимали, что сутки, это не отдохнуть на двух матрасах и за акцию получить потом еще деньги.
Такой приказ про условия для политических в 2020 году давал Николай Максимович из Управления внутренних дел Миноблсполкома. Запись телефонного разговора добыли киберпартизаны. В 2023 году условия для политзаключенных в изоляторах временного содержания такие же жестокие и тяжелые. Об этом свидетельствует бывший пресс-секретарь Купаловского театра Николай Заяц, задержанный в марте 2023 года.
Для политичных сегодня, на жаль, стараются...
Сегодня, к сожалению, для политзаключенных созданы особые условия содержания. Они очень тяжелые. У нас нет душа, нет прогулок, у нас переполнены камеры. В этих камерах невозможно было нормально спать. Можно было спать на полу. И это были специальные камеры, где содержались политические, такие как я. Я был на Окрестина около месяца. И, честно говоря, не думал, что меня выпустят.
И, сумленно кажется, я не думал, что выпустят.
Владимир Жигарь, представитель объединения бывших силовиков «Белпол», уволился из милиции в июне 2020 года и на себе испытал, что такое сутки для политических в Жодинском изоляторе, куда его перевели из Ленинского РОВД после задержания в Минске 11 августа.
Я сидел в Жодино. Тогда там все находились, в общем-то, в шоковом состоянии. Как задержанные, так и сотрудники. Да, было безумное перенаполнение в камере. У нас сидело на 10-местную камеру, если я не ошибаюсь, что-то около чуть больше 30 человек. И, это, конечно, были такие достаточно тяжелые условия, потому что жарко, отсутствие еды. Мне было даже немножко интересно, потому что посмотреть на все уже другими глазами, посмотреть на все изнутри.
Архипелаг Белак. Второй круг ада. Пыточная на Окрестина.
После президентских выборов 2020 года Минский центр изоляции правонарушителей по адресу 1 переулок Окрестина, 36, стал известен всему миру как символ пыток мирных граждан, не согласных с фальсификациями на выборах. Комплекс состоит из приемника-распределителя для несовершеннолетних, изолятора временного содержания и центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.
Окрестина в 2023 году выглядит так же, как в 2020, разве что там тебя не избивают. То есть для меня было абсолютным шоком, зайдя в камеру, увидеть, что это... когда прошел суд... И после «Ночи в обезьяннике» я отчасти уже, к сожалению, так как наученная, у меня была эта мысль, что зайти уже в камеру, присесть, прилечь, как-то выдохнуть. И я захожу в камеру, и там две кровати без матрасов, без подушек и 8 человек.
Анастасия Булыбинга, бывшая политзаключенная по студенческому делу, прошедшая Окрестина дважды. А кроме этого, СИЗО КГБ, Володарку и женскую колонию в Гомеле называет окрестинскую тюрьму адом.
30 дней. Это ужасно. Порции там маленькие, их банально не хватает. То есть, если первое время я там не ела, то после добавления 15 суток я ела уже с добавкой, я ела много хлеба, я пыталась наесться, но мне вечно не хватало, и я все равно вышла очень худая, то есть... Не хватает там даже с хлебом ни калорий, ничего. клопы, там ночью не выключают свет, то есть там, ну, это как пытка бессонницы получается. Ты спишь, но ты спишь со светом, и твой мозг вообще не понимает, что была ночь. Плюс в течение ночи два раза будет. То есть сбивают твои вот эти ритмы. Когда там жарко, то выключают кондиционер, когда холодно, его включают. В Окрестино я плакала много, да. Это было для меня шоком, но там я плакала вот почти... Ну, я каждый день плакала. Я каждый день плакала, потому что это было как-то прям невыносимо. Невыносимо было представлять даже, что осталось там 10 суток. Ну, это просто очень сложно объяснить. Но там каждый день это... Если бы был ад, сначала я думала, что, в принципе, жизнь бесконечная в колонии могла бы сойти за ад. Но сейчас я понимаю, что вот жизнь в Окрестино, если ад есть, то если он такой, то я бы назвала это адом.
В октябре 2023 года по запросу польской прокуратуры был объявлен международный розыск 6 представителей силовых структур Беларуси. Среди них начальник Центра изоляции правонарушителей на Окрестино Евгений Шипитько и его заместитель Глеб Дриль. Выдан европейский ордер на их арест. В санкционный список за пытки и нечеловеческие условия содержания включены и другие сотрудники окрестинской тюрьмы. Иван Соколовский, Евгений Врублевский, Игорь Кенюх, Владимир Лапырь. Представитель Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси Сергей Устинов провел расследование массовых пыток заключенных в тюрьме на Окрестино в Минске 9-14 августа 2020 года. Сергей Устинов продолжает документировать нынешние пытки. В Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси входят белорусские и украинские международные организации. Эксперты Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси пришли к выводу, что силовики режима, ОМОН, сотрудники Центра изоляции правонарушителей на Окрестино, другие силовики, находившиеся на территории ЦИП, совершили преступление против человечности.
В основу этого доклада положена информация из свидетельских показаний 101 потерпевшего. И тут фокус сделан на несколько локаций именно ЦИПа. Это первое. Двор ЦИП, куда доставляли задержанных и где они содержались довольно продолжительное время. Далее прогулочные дворики ЦИП, где людей содержали в ужасных условиях от 20 до 25 квадратных метров эти дворики. И людей содержали от 80 до 120 человек по несколько часов, а иногда и там по несколько суток содержали. И непосредственно коридоры и камеры центра изоляции правонарушителей. На любом этапе люди сталкивались с массовыми пытками, оскорблениями, унижениями, угрозами. Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси непрерывно работает с августа 2020 года.
Валерия Черноморцева, бывшая политзаключенная, рассказывает об ужасных условиях на Окрестино в конце 2022 года.
Про Окрестино. Меня вельми уразило, конечно, что там сталого веку женщин.
Меня очень поразило, что на Окрестино сидели пожилые женщины. По крайней мере, я видела двух 60-летних женщин. Одну из них вместе со мной везли в автозаке. Потом стояли вместе в стакане. Нас троих затолкали в стакан. У меня там случился припадок. Девочки сказали, что это была паническая атака. Потом у меня начались судороги, от которых я просто потеряла сознание. А эту женщину, врача из Боровлян, задержали за ее высказывание. На следующий день у нее случился ужасный припадок. Мы целый день пытались доставить ее в больницу, но тюремщики не хотели этого делать, потому что нужно было отправлять с ней охрану. В результате ее доставили в отделение милиции, откуда ее увезли, чтобы там решить вопрос с охраной. Женщина была очень больна.
А женщине было просто вельми дрэнна.
К чему должны быть морально готовы как потенциальные узники Окрестино, так и их родственники? Совет от правозащитницы «Весны» Натальи Сацункевич.
Видовочно, мои слова не может почуть затриманный человек.
Очевидно, что задержанный не услышит моих слов, а его родственники могут, поэтому я больше обращусь к ним. Со стороны родственников большая задача максимально обеспечить какой-то бытовой комфорт, постараться передать передачу, если это возможно, при необходимости медицинскую передачу. Найдите тех, кто сидит с вашим родственником, попробуйте через них что-то узнать, передать информацию или передать сообщение. Свяжитесь с адвокатом. Опять же, искать тех, кто сидел в одной камере, искать других родственников. На связь часто выходят те, кто раньше сидел в одних камерах, дают информацию или сообщают о том, что необходимо. Телефон должен быть включен, если ваш родственник знает его номер. Даже домашний телефон, на него могут позвонить, ведь он остается в памяти человека. Все зависит от ситуации. Вам следует сесть и спокойно подумать, Как ваш родственник с Окрестина мог бы связаться с вами? Через что? В свое время телеграммы доходили до Окрестина очень хорошо. Стоит попробовать отправить их туда и сейчас. И посмотрите в чатах, сообществах, что сейчас работает, как можно достучаться. Читайте актуальную информацию о том, принимают ли передачи, когда и как выпускают людей, и тогда встречать человека.
Ці приймають передачі, коли і як випускають, туди зустрікати чоловіка.
А самому узнику Окрестіна?
Поспробувати вірити, що це короткий термін, і він хутко скінчиться.
Постарайтесь вірити, що це короткий срок, і він скоро закінчиться. Найдіть для себе опори, які є зараз. Посмотрите на окружающих вас людей, з которыми ви близькі. Сейчас політичне преследування охватує большое количество хороших людей. Це образованные, приятные, чесні люди, з ними є о чому поговорити. Это значительно упрощает время административного ареста и помогает его просто пережить. Также очень важно следить за своим здоровьем, стараться сохранить его как можно дольше.
Здоровье. Спробовать его заховать, как мага дужей.
После задержания у заключенного есть несколько вариантов. Освобождение, вероятность в последнее время невелика. Административный арест в Окрестинской тюрьме или в соответствующих тюрьмах других городов Беларуси. Если будет возбуждено уголовное дело, заключенного отправят в следственный изолятор, где он может ждать суда от нескольких месяцев до нескольких лет. О третьем круге ада, о самых известных следственных изоляторах Володарки и Американки, во второй части подкаста белорусской службы «Радио Свобода» «Архипелаг Белак». С вами была Анна Соусь.